Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святая Божия воля о каждом человеке заключается в том, чтобы всякий человек обрел спасение, жизнь вечную во Христе. Грядущая полнота спасительная, она себя окончательно явит во всеобщем воскресении из мертвых, которое осуществится по образу Христова воскресения, и все человечество, оно живет в преддверии этого всеобщего воскресения из мертвых, окончательной победы над смертью, чает оно того, как большинство христиан, или не чает, или сомневается, или не ведает. Это факт непреложный, хотя восприятие за время, пока еще длится сама эта земная история, восприятие этого зависит от веры человека. Но всеобщее воскресение из мертвых, оно, как и страшный суд последующий, грядет, будет для всего человечества прямым очевидным образом, независимо уже от веры или неверия. А вера или неверие соответствующим образом проявляют себя в настоящее время, во время жизни земной каждого человека и во время оставшиеся для развития самой цивилизации, самой ее истории, которая неизбежно конечна, которая себя в своем смертном таком качестве, греховном, временном, проходящем, постепенно изживает. Если кто как-то особенно озабочен сроками, согласно земной хронологии, когда это произойдет окончательно, когда настанут там времена Антихристова и так далее, и вообще конец света, что называется, это вообще не имеет какого-то серьезного значения, потому что сама человеческая хронология, исчисление ее, это инструмент несовершенный. И тут не в математике и не в числах дело. Течение времени – это вообще что-то такое таинственное, неизъяснимое до конца, зависит от нравственно-духовного состояния самого человека и самого человечества. Что человек выбирает? Следовать воле Божией, исполнять волю Божию или отрицаться ее, удаляться от нее? Чем в большей степени человечество удаляется от исполнения воли Божией, от евангельских заповедей, тем ускоряется течение времени, видимо, тем скорее приближается действительно конец земной истории, в этом смысле конец света и страшный суд, и новая земля и новое небо после всеобщего воскресения из мертвых. И апостол, он не случайно говорит, что если нет воскресения из мертвых, если Христос не воскресал, то нет никакого проку в жизни христианской, в христианском подвиге, в жизни духовной. В таком случае будем есть, пить и веселиться, ибо завтра умрем. Выбор остается действительно за человеком, что выбирать и как свою жизнь осуществлять. Но здесь кроется, конечно же, для самого человека определенная проблема, потому что человеческая воля, она, будучи скована греховными страстными проявлениями, поврежденной же страстями и грехами человеческой природы, она в той или иной степени, так или иначе, склонна сопротивляться спасению собственному благу, воли Божией. Вот мы в Евангелии слышим такой характерный пример, который сам Господь приводит, такая небольшая притча. Христос говорит: «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Но тот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему первый. Иисус говорит им: „Истинно говорю вам, что мытари и блудницы впереди вас идут в Царство Божие“». Ну, действительно, человек тот или иной порой может вести себя достаточно таким противоречивым образом. Может на словах говорить одно, а поступать совершенно иначе. Это для человека, пораженного же грехом, к сожалению, совершенно неудивительно. А в истории, библейской истории, священной истории, мы видим массу примеров, когда Господь действует промыслительно, применительно к целым народам, а целые народы этому оказывают фактически определенное сопротивление. Очень характерный в этом отношении пример избранного народа, израильтян, который Господь формировал еще в условиях Ветхого Завета не одно столетие, чтобы через этот народ осуществить всеобщее спасение, чтобы в этом народе можно было воспитать человека, от которого сам Бог воспримет человеческое существо ради нашего всеобщего спасения. Это Господу удается. Такими людьми оказывается, в первую очередь, Пресвятая Богородица, Дева Мария, которая более всех других людей послужила делу нашего спасения, выразив согласие, что от нее произойдет Бога-человек Духом Святым. И апостолы, первые ученики Христа, являют такой пример. Но, по сути-то, это не такое на определенный исторический момент большое количество самих учеников, кто были готовы все оставить и последовать за Христом. Что говорить о целых народах? Когда Моисей должен был взойти на гору Синай для дарования закона Божьего через непосредственное откровение от Бога, то народ говорил, что да, он согласен слушаться Бога, следовать Его воле, стать народом Божиим. Но когда Моисей задержался на горе, то этот народ очень быстро отливает себе золотого тельца, то есть уклоняется от воли Божией и следует чисто таким нечестивым идолопоклонническим мотивам. То есть насколько это превращение такое парадоксальное легко осуществляется. И в дальнейшем такое уклонение в истории израильского народа подобного рода обращение к идолам неоднократно следует, за что народ бывает наказуем и вавилонским пленением, и другими событиями. Но самая главная беда приключается с народом же во главе с книжниками и фарисеями, когда Бог приходит непосредственно во образе человеческом и одновременно истинный Мессия приходит к своему народу долгожданный. От Христа часть народа, это, казалось бы, избранная, книжники, фарисеи, требуют: раз ты такие чудеса творишь, давай устраивай нам царство земное. Мы же действительно избранный народ, люди, взятые в удел, давай устраивай что нам угодно и как нам угодно. И большая часть народа не принимает истины, не принимает Христа. Хотя Господь желает, чтобы все спаслись. Вот один из древних толкователей на этот эпизод о двух сыновьях говорит следующим образом. Первый сын представляет народ, зависимый от фарисеев, будучи призванными Богом через пророчество Иоанна подчиниться его заповедям, они остались надменными, непокорными и непослушными к его предупреждениям. Они имели веру в закон, отвергли раскаяние в грехах, вместо этого хвалясь знатностью происхождения от Авраама. Позже они пришли к вере, надо иметь в виду, что, конечно, не все, некоторые, через чудеса, совершенные апостолами после воскресения Господа и вернувшись волевым актом веры к делам евангельским, раскаялись и осознали вину их прежнего высокомерия. Но можно повториться, что не все своим высокомерием расстались, слишком это высокомерие было велико. Да, тысячи и тысячи уверовали в проповеди апостолов о воскресении Христовом, но из книжников и фарисеев, опять же, стоит заметить, таковых уверовавших было гораздо меньше, чем в простом народе. Второй сын представляет мытарей и грешников, которые затем вернулись к прежней греховной жизни. Иоанн учил их ожидать спасения от Христа, принять крещение и уверовать в Него. Когда Господь в притче говорит, что второй сын не пошел вопреки обещанию, то он показывает, что этот народ поверил Иоанну. Но поскольку они не были способны принять учение евангельское через апостолов до страданий Господа, ибо тогда должны были исполниться таинства человеческого спасения, то они и не пошли. Он ведь не говорит, что они отказались идти, но просто не пошли. Это обстоятельство не делает их виновными в неверии, потому что сделать так им было трудно. Потому не в том дело, что второй сын не захотел тотчас же сделать то, что от него требовалось, а в том, что он не мог этого сделать. Так что здесь показана необходимость промедления, а не воля непослушания. Ну, то есть здесь толкователь имеет в виду, что те, кто непосредственно прямо слушали Слово Божие, вот мытари, блудницы, от самого Христа, они тотчас действительно последовать за Христом, как ученики апостолы, были не в состоянии еще, не готовы. Они высказывали согласие со Христом, могли толпами его окружать, ходить, но исполнять заповеди еще спасаться были в тот момент не готовы. Но после воскресения Христова, сошествия Святого Духа на апостолов и проповеди апостолов о воскресении и возможности спасения во Христе, многие из этих действительно осознающих себя людьми грешными, мытарей, блудниц, действительно пошли за Христом и спасение обрели. Если иметь в виду вообще человека, ну, уже не принадлежащего непосредственно к эпохе и событиям евангельской истории, а в своей жизнедеятельности принадлежащего той или иной своей временной эпохе, да, всякий человек, каждый из нас имеет какой-то свой характер, свой склад, и порой в большей или меньшей степени всякий человек и противоречив в своем поведении, бывает и противоречив к восприятию истины, и лукавство проявляет. Но, можно сказать, вопрос веры и неверия, он остается главным. Если мы обрели веру уже, с нами это произошло, мы осознали, что истина во Христе и Церковь его истина, и мы можем и должны быть этой Церковью как спасаемым богочеловеческим организмом, то какие бы нас ни бороли порой искушения, немощи, противоречия, нежелание следовать воле Божией, как бы мы ни ленились порой, не стремились к комфорту, отдыху, праздности, как бы внутренне не говорили, не пойду, не хочу, Господи. Все равно через, как говорится, не хочу, не могу, должно себя превозмогать, должно себя понуждать к попытке исполнения евангельских заповедей, к некому последованию за Христом, к некому на своем, пусть малому, но ученичеству у Христа. Потому что, да, наша немощь, греховная поврежденность, она неудивительна, но она не должна служить окончательным оправданием вообще полного бездействия в отношении спасения. Все равно, как бы мы немощны, расслаблены в плане духовном не были, надо из греховного болота потихоньку во время оставшейся у кого сколько земной жизни выбираться с Божьей помощью, конечно же. Но эту помощь надо обязательно нам искать каждый день, какой Господь еще судил нам проживать. Истинно, Господи, помоги нам в этом, помоги обретать спасение. Аминь.